с прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Президентские выборы в Приднестровье стали одной из самых важных тем и в российской, и в украинской, и в молдавской прессе. Писали о них в Европе в эти дни. Выборы в самопровозглашенной республике – это всегда испытание на прочность того хрупкого мира, который существует в регионе после того, как Приднестровье заявило о своей независимости от Республики Молдова. И, разумеется, они ставят вопрос о том, как будет развиваться событие в дальнейшем. Тем более, что этим выборам предшествовал референдум о независимости Приднестровья. Обо всем этом поговорим мы в киевской студии с нашим сегодняшним гостем, директором Центра изучения проблем гражданского общества Виталием Куликом. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Виталий Кулик как раз достаточно давно занимается приднестровскими проблемами, и как эксперт, и как человек, который непосредственно наблюдала за тем, что происходит. Но мне кажется, что достаточно трудно быть экспертом в ситуации, когда в Приднестровье уже 4 раза один и тот же президент избирается.
Ну, фактически это выборы Смирнова. То есть выборы без выбора. Те альтернативные кандидаты, которые были, принимали участие в этих выборах, естественно, что они имели не такие возможности, какие имел Смирнов. Это связано не только с доступом к средствам массовой информации, но и ресурсной базой, которая была задействована, влиянием на админресурс и прочее, прочее. Естественно, что это были не прозрачные выборы, и назвать их демократическими вполне не представляется возможным. В то же время хотел бы отметить, что, несмотря на это, сам процесс голосования проходил достаточно открыто, и таких нарушений, которые были кричащими, обнаружить не удалось. И это показывает определенный прогресс в политическом пространстве Приднестровья. То есть власть пытается все-таки хотя бы выдерживать какие-то определенные приличия в плане влияния на массы. И это является плюсом, потому что предыдущие выборы президентские и парламентские были сопряжены с рядом нарушений давления на избирателей и прочее, прочее. И если сравнивать эти выборы с предыдущими, то следует отметить, что есть определенный прогресс даже в плане организации избирательных участков, работы наблюдателей, доступа прессы к участкам. Кроме того, прозрачность не только избирательных участков в городах, но и возможность наблюдателям посетить сельские избирательные участки. Это также указывает на определенные демократические процессы, которые происходят в Приднестровье.
А вот это именно демократические процессы, или это то, что здесь это возможно, что власть не так сильна уж, как кажется на первый взгляд, что она просто вынуждена считаться с ситуацией, которая возникает понемногу в приднестровском обществе?
Ну, во-первых, следует отметить, что в целом в Приднестровье происходит определенная демократизация, как бы мы ни говорили. Существует план политической реформы, которая, скорее всего, будет, ее попытка реализации будет сделана Смирновым после его вхождения в новую Смирнов 3 или Смирнов 4. Это связано с тем, что будет создан кабинет министров, и фактически будет появиться должность премьера Приднестровья. Произойдет четкое разграничение полномочий между президентом, кабмином, Верховным Советом. И из состояния суперавторитарного политического режима режим Приднестровья будет приобретать новые, более демократические черты. Кроме того, следует отметить, что есть и альтернативный проект политической реформы, который продвигается группой «Шериф» в Верховном Совете Приднестровья, где настаивают на необходимости трансформации Приднестровья в парламентско-президентскую республику с усилением парламентской составляющей.
Ну, это, вероятно, потому, что спикер парламента Евгений Шевчук не участвовал в президентских выборах.
Ну, не только потому, можно отметить, что Тамайлы, который был альтернативным кандидатом, фактически является представителем шерифа. И шериф принимал участие в этих выборах. Сказать, что это более успешное участие, я бы не сказал. Но он обкатал определенные технологические приемы, которые будут использоваться шерифом в дальнейшем. То есть был предложен избирателю образ бизнесмена, занимающийся политикой, но в отличие, скажем, от самого Шевчука, который достаточно публичный политик в Приднестровье, несмотря на все его плюсы и минусы личного характера, Тамайлы не вел никакой публичной дискуссии. Он почему-то заболел, и жуткая ангина мешала ему принимать участие и в дебатах, и в встречах с общественностью и прочее.
То есть это фактически просто жест, что мы можем своего человека это выделать, жест, но он не будет никому мешать.
Да, да.
А вообще, вот давайте попытаемся объяснить радиослушателям, что вообще такое шериф. Потому что всегда, когда говорят о Приднестровье, это называют это слово, и непонятно, почему некая такая вот организация странная так вот серьезно влияет на политические процессы в этом регионе.
Но следует отметить, что шериф возник в эпоху, скажем, передела собственности и являлся на первом этапе смесью, скажем, структур и бизнес-организаций эпохи привычного накопления капитала со всеми вытекающими последствиями. Это связано было сопряжено с криминальным миром, это было сопряжено и с нелегальной миграцией, нелегальным серым бизнесом, так называемым. Сейчас шерифы представляют фактически транснациональную корпорацию, в которой задействованы представители и Украины, и России, и Молдовы, и Западной Европы, то есть Евросоюза. В деятельности этой структуры заинтересованы как должностные лица всех стран-соседей, так и определенные финансовые круги в Евросоюзе. Сейчас сам шериф приобретает все более черты респектабельной, нормальной корпорации, которая занимается бизнесом, пытается вести транспарентную политику и транспарентную работу, ведет работу с общественностью, финансирует разнообразные благотворительные и мероприятия, которые направлены на увеличение имиджа, улучшение имиджа шерифа. И фактически сейчас мы имеем дело с структурой, которая пронизывает все общество и все бизнес-схемы, которые существуют в Приднестровье. Шериф есть везде. Но также можно отметить, что шериф есть везде и в Одесской области, в Украине, и шериф есть везде и в Молдове. И это надо понимать, когда мы говорим о Приднестровском конфликте, потому что фактически на данный момент в нерешенности этого конфликта заинтересованы по обе стороны Днестра.
Ну, то есть фактически речь идет о транснациональной корпорации некой?
Фактически да, сейчас шериф это транснациональная корпорация, вполне нормальная, с попыткой и даже выхода на мировые фондовые рынки. И один из приоритетов этой компании сейчас это капитализация и выход своих акций на фондовые биржи.
Напомню, что в программе «Час пресса» мы беседуем с политологом, руководителем Центра изучения проблем гражданского общества Виталием Куликом. И вот тут возникает такой вопрос. А как при таком авторитарном режиме, который был установлен как бы в Приднестровье, могла возникнуть такая бизнес-корпорация и приобрести такое влияние? И что можете противопоставить тогда сам Игорь Смирнов? Почему он тогда президент?
Следует понимать, что компания, эта корпорация возникла вместе с возникновением Приднестровья фактически. Она совпадает по времени. И ключевые фигуры руководства Приднестровья на продолжение всего его развития и существования были связаны с этой корпорацией. Сейчас, приблизительно с начала 2000-х годов, наблюдается, скажем, осложнение системы взаимосвязи администрации Приднестровья и, скажем, приднестровского политического руководства. На данный момент шериф находится, ну, скажем так, в оппонирующей позиции в отношении Смирнова и его администрации. Шериф пытается действовать с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность предусматривает определенную демократизацию и легитимизацию. Шериф заинтересован в признании какого-нибудь статуса, приемлемого для Запада и для Востока, для Приднестровья. Для бизнеса бизнес не заинтересован в ухудшении рисков и накоплении этих рисков для своего бизнеса. Естественно, что компания пытается быть посредником как в переговорном процессе, так и вводить какие-то неформальные или формальные механизмы взаимодействия и выработки каких-то решений для Приднестровья. Поэтому она вошла сейчас в политику активно и играет одну из ключевых ролей в качестве представителя вот этого концентрированного бизнеса. Но надо понимать сущность самого политического режима в Приднестровье. Ведь то, что мы называем авторитаризмом, это не является фашистской диктатурой. Там существуют определенные схемы, позволяющие создать баланс между разными группами интересов Приднестровья. Там есть много групп. Это не один шериф, это не один Смирнов. Есть разнообразная группа интересов, которые между собой пытаются конкурировать. в этой среде. И даже назначение на правительственные должности – это процесс согласования интересов всех игроков, в том числе и внешних. И когда мы говорим о политическом режиме Смирнова, его, скажем, сути, то необходимо учитывать все вот эти внешние и внутренние факторы. Это не является диктатурой одного человека, это фактически хрупкий и, я бы сказал бы так, сложный узел противоречий, сложный узел взаимоотношений, участие разных игроков. И роль Смирнова сейчас, на данный момент, заключалась в том, что он был как бы арбитром во время вот этих всех хитросплетений.
И то есть он удобен и той, и другой стороне?
Может? Был удобен и той, и другой стороне. Сейчас наблюдается крен в сторону усиления российского присутствия в Приднестровье, хотя оно было всегда, но в зависимости от политической конъюнктуры Тирасполь пытался балансировать над интересами и делать крен то в сторону Украины, то в сторону эффективного диалога с Молдовой, то в сторону России. Сейчас мы наблюдаем усиление России и постепенное выдавливание Украины с экономической и политической жизни Приднестровья. Это, на мой взгляд, это является негативным фактором, потому что 200 тысяч этнических украинцев проживают в Приднестровье. Из них 60 тысяч – это граждане Украины.
А как можно выдавить Украину из Приднестровья, если Украина с Приднестровьем граничит, раз? И, как вы сами только что заметили, корпорация «Шериф», она есть и в Одесской области. Это же не Украина вообще вот так вот. Можно Украину в целом не рассматривать, но Приднестровье и Донецкая область – это уже несоизмеримые величины. Это гигантская область Украины. В целом маленькая такая республика на границе между Молдовой и Одесской областью.
Следует понимать, что когда мы говорим о выдавливании, я имею в виду участие Украины в приватизационных процессах и в экономической жизни Приднестровья. На данный момент Россия предоставляет 10-миллионные ежемесячные безвозвратные кредиты на поддержку социальной и экономической сферы Приднестровья. Это огромные суммы, которые даются под определенные гарантии. Я думаю, что речь идет именно о вопросе собственности Приднестровья. Кроме того, когда Киев пытался заигрывать в силу своей европейского, я выберу это в кавычки это слово, европейского выбора, пытаясь не раздражать, а иногда даже подыгрывать интересам Молдовы в ущерб собственным интересам, российские компании активно принимали участие в приватизации в Приднестровье. И сейчас по уровню охвата экономики российские компании находятся на первом месте и доминирующем месте. Украина представлена очень слабо в экономике Приднестровья. Это во-первых. Во-вторых, влияние на политические процессы. Да, мы граничим с Приднестровьем и имеем огромную диаспору. Не диаспору, скажем, а это автохтонное украинское население, проживающее в Приднестровье. Но в то же время мы не имеем ни одной проукраинской политической силы. Зато большинство, все, абсолютно все политические партии в Приднестровье и группы общественных организаций являются пророссийскими.
То есть промолдавских сил нет?
Это небольшие группы маргинализированы.
Тогда получается, что тот проект, о котором говорят в Приднестровье, что это будет некая вторая Калининградская область, он обретает реальные черты, что это не такая утопия, как кажется на первый взгляд.
Ну, речь идет об неком эксклаве. Но если Калининград является основной частью Российской Федерации, и его статус не является предметом политических дискуссий на уровне Евросоюза и отношений с Россией, то Приднестровье не признается даже Российской Федерацией как некий самостоятельный субъект. Дело в том, что по сути, по характеру этих процессов, происходящих сейчас в этом регионе, Приднестровье не сможет не только быть самостоятельным государством в краткосрочной перспективе, но и оказаться в каком-то ассоциированном отношении с Российской Федерацией. Несмотря на большую часть граждан России, проживающих в Приднестровье, несмотря на сильное экономическое и политическое присутствие России. Россия не заинтересована в признании вот, в краткосрочной перспективе независимости Приднестровья. Потому что существует определенный так называемый эффект парада суверенитетов, который может перекинуться и на саму Россию. Хотя, да, сейчас решены проблемы Северного Кавказа, но в случае косовизации замороженных конфликтов, эта ситуация может и коснуться и самой России, и вопроса о суверенности национальных республик и Кавказа, и скажем так, азиатской части Российской Федерации. И естественно, что в Кремле должны это понимать, я думаю, что они понимают это, всю опасность, все риски подобной ситуации. Поэтому заинтересованы в поддерживании статус-кво и так называемой частичной суверенизации Приднестровья. То есть создание определенных возможностей для приднестровского бизнеса, для политического руководства Приднестровья удержаться на плаву и влиять на ход переговорного процесса. Кстати, в этом отношении Украина и Россия достигли принципиального понимания друг друга, потому что без приднестровской стороны решать приднестровскую проблему невозможно. И необходимо учитывать интересы Тирасполя, даже той политической элиты, которая сейчас находится при власти там.
Ну вот эта политическая элита, она вообще отдает себе отчет в том, что вот она будет в таком замороженном состоянии существовать еще очень долго в таком случае? Или на самом деле, ну, есть то, что для Смирнова могло казаться совершенно естественным существованием, потому что он начинал руководить Приднестровьем, когда ему было, ну, уже за далеко за 40, да, если к 50. Ну и было понятно, что он может вот так вот просто существовать, ну, там, 20 лет. А сейчас там появляются новые люди, которым тоже они люди там среднего возраста, там, 35-40 лет, и что они опять вот до 60 лет будут, условно говоря, в таком положении находиться?
Ну, необходимо понимать противоречия самого приднестровского общества. Часть общества, часть бизнес-элиты, часть политической элиты заинтересована в существовании вот этого неопределенного статуса, потому что это позволяет поддерживать определенный доход. Черная дыра, которая существует, она существует не на границе с Украиной, не на участке, приднестровской участке Украино-Молдавской границы, а именно на участке административного границы Молдовы и Приднестровья. Именно там происходит главный поток нелегальных товаров. Именно там находятся все схемы, коррумпирующие молдавское руководство и коррумпирующие приднестровское руководство. Хотел бы отметить только один факт, что за полгода последних было насчитано аж 30 долларов штрафа на административной границе Молдовы и Приднестровья.
Это при всей вот этой вот знаменитой законной схеме?
Естественно, естественно.
А в какой тогда был смысл, вот,
условно говоря, объем рынка нелегального Приднестровья — 1 миллиард долларов. То есть можно соотнести.
Это чья оценка?
Это оценка, ну, большинства экспертов, которые занимаются приднестровской проблемой. То есть это учитывается и легальный сектор, и нелегальный сектор.
То есть по большому счету тогда это выгодно всем трем сторонам, условно говоря, и четырем, да? С одной стороны, вот само Приднестровье, Республика Молдова, Россия, Украина.
Я бы сказал бы так, что выгодно...
Не как государствам, я имею в виду, а как структурам заинтересованным.
Как часть бизнес-структур. Другая же часть бизнес-структур того же Приднестровья заинтересована в легитимизации и создании нормальной схемы работы. То есть они уже готовы к цивилизованным бизнес-отношениям. И естественно, что они будут настаивать на поиске нормальной формы взаимодействия с Молдовой. И эта группа, ее влияние на приднестровскую политическую жизнь, она будет усиливаться на данный момент. И несмотря на противодействие со стороны старой элиты, так сказать, новая элита Приднестровья, она будет пытаться находить какие-то формы и давления, и взаимодействия, и поиск третьих партнеров, которые могли бы, внешних партнеров, которые могли бы их усилить. Я думаю, что Украина в этом отношении могла бы сыграть свою роль в качестве и посредника, и в качестве той силы политической и экономической, которая заинтересована в скорейшем урегулировании приднестровского конфликта.
И вот насколько, в принципе, можно говорить о том, что сама Республика Молдова заинтересована в том, чтобы было не только российское, но и украинское влияние? Я поясню вопрос. Потому что когда вот говорят о влиянии России, это дает возможность Кишиневу апеллировать к европейским структурам, да, говорить о том, что ситуация с Приднестровьем, практически аналогичное положение, что, допустим, там с Абхазией, Южной Осетией, с Карабахом есть, как бы, нет Приднестровья и Молдова, есть Россия и Молдова. Это вот такая вот ситуация, да? Ну и понятно, что она должна решаться соответствующим образом, путем там диалога Запада и России. Когда в это дело включается в Украину, то эта ситуация изменяется коренным образом, да? По сути, для самой Молдовы.
Ну, естественно, потому что усиление Украины в этом регионе, оно противоречит интересам Молдовы, которая также пытается быть доминирующей в этом регионе и влиять на приднестровское общество, влиять на приднестровскую проблему. Молдова до последнего времени формировала порядок дня, повестку дня всего процесса урегулирования. То есть фактически Украина шла в фарватере молдавской политики. Мы согласились ввести ограничения на своей границе, мы ввели мониторинг. И значительная часть наших действий, она экономически неоправдана. Мы теряем огромные убытки, несем. Естественно, что Молдова этим пользуется. В то же время усиление политическое, экономическое и присутствие Украины даже в качестве экономических агентов в Приднестровье, вызывает достаточно нервную реакцию Молдовы, которая пытается обвинить Украину в поддержке сепаратизма и прочее, прочее. Хотя надо понимать, что у нас есть там интересы, и эти интересы необходимо защищать.
Согласитесь, что во многом все эти вот режимы пограничные и так далее, они были введены не только под молдавским, а прежде всего под европейским давлением. Были миссии в Киеве, Украине выдвигали подобные требования. Это было и до Оранжевой революции, и в особенности позже. Я помню, что один из европейских дипломатов даже сказал, что это будет проверка Украины на ее реальное желание вообще сотрудничать с Европейским Союзом.
Ну, естественно, что Европейский Союз поддерживает Молдову в этом стремлении. Фактически, Европейский Союз приблизился к границам Молдовы. Туда же приблизилась и НАТО, и существование зоны нестабильности на границе создает ненужные риски для Европейского Союза. Кроме того, необходимо понимать, что у европейских чиновников достаточно искривленное представление о ситуации на границе. Вот только сейчас европейские чиновники понимают результат, и в этом есть плюсы для Украины, результат этого мониторинга, который показывает фактически то, что этот участок границы можно показывать в качестве образца для всей восточной границы Европейского Союза. То есть уровень контрабанды и непрозрачных схем на границе сократился до минимального процента. В то же время мы не наблюдаем сокращения общего товаропотока нелегального через границу. И вопрос это не участка этого участка границы, а вопрос участка, возможно, Украино-Молдавского, не Приднестровского участка границы. Кроме того, внутреннего границы Приднестровья и Молдовы. Сейчас, только сейчас европейские чиновники начинают это понимать. И выдвигая требования не только к Украине, но и к Молдове. Один пример. Только в 2001 году Молдова начала обустраивать собственную границу вообще. На западном направлении в Румынии границы как таковой почти не существуют.
И, соответственно, с Приднестровьем эта граница не может
стать, потому что это... условно можно назвать границей. Это вопрос, в первую очередь, к молдавской стороне, к молдавскому руководству, которое или не заинтересовано в решении этой проблемы, или пытается на этом спекулировать, используя европейскую и евроинтеграционную риторику.
Продолжим наш диалог с политологом Виталием Куликом сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода. Хочу напомнить, что сегодня в час дня в программе «Образование» Александр Костинский расскажет вам, как готовиться и сдавать экзамен по математике в университет. Я, честно говоря, должен признаться, что мне вообще эта программа бы не помогла. Я бы этот экзамен, попросту говоря, не сдал. Но тем, кто хочет и может, желаю больших успехов.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Совета Безопасности ООН по Ирану отложено. Оно должно было состояться за закрытыми дверями во вторник вечером, но Россия отказалась принять в нем участие после того, как США предложили на том же заседании обсудить ситуацию в Белоруссии в свете голодовки Александра Козулина. В Чечне застрелился российский военнослужащий контрактник. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, трагедия произошла во вторник вечером в селе Толстой Юрт Грозненского района. Дмитрий Ковтун, один из основных свидетелей по делу о смерти Александра Литвиненко, сообщил, что состояние его здоровья улучшилось. У него есть признаки заражения радиоактивным полонием 210. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. 25-летний аспирант-историк, задержанный в столице 11 декабря, отрицает свою вину. В Усть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Около 500 человек намерены выполнять лишь необходимый минимум работ до выполнения их требований. Французское консульство в Москве прекратило оформление виз на автобусные туры по Европе. По данным Российского союза туриндустрии, визу нельзя будет получить до Нового года. Около 1000 россиян, уже оплативших тур, не смогут выехать в Европу на новогодние праздники. На рынке в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 10 человек, до 25 ранены. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с руководителями Пентагона новую стратегию в Ираке. В городе Хан-Юнис в секторе Газа убит исламский судья, член движения «Хамас».
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы с политологом, директором Центра изучения проблем гражданского общества Виталием Куликом беседуем о приднестровских президентских выборах и о том, каковы будут их последствия. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему диалогу по телефону «Радио Свобода» 8-800-222-12. Звоните, задавайте вопросы гостю. Скажите, а можно вообще считать, что Игорь Смирнов вот такой вот крупный политический деятель, если он 4 срока умудряется быть президентом Приднестровской Молдавской Республики? Самопровозглашенная, не самопровозглашенная, это вот реальная структура управления, и ею руководит уже 4, 8, 12, будет уже сколько?
15
лет, да. Человек, который, вы знаете, вот я когда, я еще был в кабинете у Смирнова, когда он, по-моему, был председателем Тираспольского горсовета, да, это, наверное, горосполкома, да, первый раз. И он на меня тогда не произвел, честно говоря, может быть, я просто был очень молодым человеком, не произвел впечатления человека, который сможет 15 лет удерживать власть даже в таком небольшом регионе. Он был не сдержан, он был самоуверен, он был абсолютно не чуток к тому, что ему говорили. Он вот был такой вот типичный человек, казалось бы, вот уровня директора завода, городского руководителя, но не какого-то крупного политического деятеля. Я смотрел на его окружение, мне тоже казалось, что эти люди, ну, не смогут так долго существовать. Они допускали ряд таких вот крупных ошибок. Напомню просто, хотя бы с каким пылом и жаром они поддержали ГКЧП в 91-м году. Это же самые люди. Не, никто тогда в постсоветском пространстве так вот себя жестко не позиционировал. И вот, тем не менее, смотрите, прошло 15 лет, а Смирнов ныне там.
Ну, необходимо отдать должное Смирнову как административному руководителю, это, во-первых. Во-вторых, в 90-х годах родилась его харизма. И первые выборы, и вторые выборы, это было действительно это имидж и, собственно, рейтинг Смирнова. В то время, скажем, ну, каких-то фальсификаций больших не требовалось. То есть популярность Смирнова была достаточно большая. Его знали почти в лицо, и он здоровался почти с каждым вторым гражданином Приднестровья. И, в принципе, это логично, что именно он тогда возглавил это движение за независимость Приднестровского региона. И то, что он удержался, во-первых, здесь есть ряд факторов. Во-первых, надо понимать, что костяк административной элиты Приднестровья – это номенклатура предприятий советского общесоюзного подчинения. То есть они не были интегрированы даже в молдавскую номенклатуру. Они номинально числились в Молдове, а фактически напрямую руководились и были субординированы под Москву. Естественно, что они ощущали этот особый статус предприятия общесоюзного значения. И этот статус позволял им накопить у себя на предприятиях, во-первых, необходимый интеллектуальный потенциал. Это были инженера, это были специалисты. А во-вторых, был системный подход к организации хозяйства и к организации работы. Этот системный подход и позволил создать вот то, что называется административной и государственной вертикалью Приднестровья. И я думаю, что в плане государственного строительства Приднестровье более эффективно, чем Республика Молдова. Потому что это не только управляемое государство, не только развивающееся по собственным законам, но и, скажем так, ресурсы, которые существуют сейчас в администрации Тирасполя, они позволяют провести в максимально краткие сроки любую массовую мобилизацию, любое массовое мероприятие. Существуют механизмы влияния не только через СМИ, через давление на массы, есть какие-то архетипизированные представления общества и, скажем, реакция гражданина, простого гражданина на политическое решение, она моментальна. Если молдавские специалисты говорят о том, что их политическая система отчуждена от простого человека, то в Приднестровье простой человек интегрирован в эту административную вертикаль и так или иначе с ней взаимодействует. И его реакция, она или оценивается позитивно, или негативно самой властью. И власть подстраивается под определенное настроение общества и сама формирует эти настроения. Я не хотел бы ставить плюсы и минусы, позитивно или негативно оценить эту систему, но хотел бы отметить, что она эффективна.
Звонок у нас есть, здрасте.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Валентин из Рязани.
Да, говорите, пожалуйста, Валентин.
Я хочу заметить, что вот в отношении с властью существует некоторое явление гистерезиса, когда власть...
Повторите это слово.
Гистерезис.
Это что такое?
Ну, это некоторое, я считаю, что это некоторое преимущество власти по отношению к претендентам. Вот такое явление имеется в шахматах, когда чемпион мира имеет преимущество перед претендентами, и нужно затратить некоторые больше усилий, чтобы его свалить, так сказать.
Ну вот господин Кулик вас понял, но он хотя бы политолог. Представьте себе остальных радиослушателей.
Да, ну вот я хотел сказать, что чтобы этого не было, существуют сроки действия президента.
А, вот да, да, вот, вот понятно, теперь понятно, да.
Да, вот вы? Я хотел спросить, разве этого нет в Приднестровье? Не установлены сроки там? Или бессрочные у него? Спасибо.
Согласно Конституции Приднестровья, непризнанного Приднестровья, фактически нет установки конкретных каких-то рамочных сроков пребывания президента при власти. То есть этот вопрос просто, его нет в Конституции, нет ограничений. Поэтому Смирнову не потребовалась политическая реформа или там проведение референдума.
Они просто это не внесли.
Это просто не внесли, да. Я думаю, что это закладывалось с самого начала. Кроме того, была политическая реформа, которая произошла в 90-х годах, которая внесла определенную более жесткую вертикаль во власть Приднестровья. И по большому счету были созданы на протяжении долгого времени были созданы все условия для того, чтобы как бы не было проблем для нахождения у власти действующего политического руководства, и Смирнова неограниченный срок.
Вы знаете, вот может это крамольная мысль, но это вообще похоже не на какое-то самопровозглашенное государство в этом случае, да, а на такой российский регион. В российских регионах же тоже губернаторы сидят уже по 4 срока. При этом там тоже ничего особенного не изменялось, изменялось само российское законодательство, оно подгонялось под их потребности. То их избирали, то их рекомендовали, то их назначали, то они были представителями парламентов, то они становились президентами, то они выглядят как президенты, которых рекомендует президент России. Ну вот они там по 15 лет все и сидят. По большому счету, вот Смирнов ровно такой же долговременный руководитель своего региона, как, допустим, там Ментимир Шаймиев, Муртаза Рахимов, Свердловский губернатор Россель. То можно, наверное, этот список множить очень долго, потому что таких людей много.
Это да, это как бы одна из моделей для Приднестровья. Я думаю, что технологии, которые работают с Тирасполем, учитывали специфику российских регионов, а также специфику Украины. То есть приднестровская модель — это не копия российской специфики. Это приднестровская модель — это какой-то синтез украинской специфики, специфики российских регионов и молдавской специфики. И в этом уникальность самого политического режима в Приднестровье и самой ситуации политической в этом регионе. Я бы даже не сравнивал конфликт и ситуацию Приднестровья с аналогичными вариациями на Кавказе. То есть Приднестровье не вписывается в то, что называется традиционно для Кавказа замороженные конфликты. Приднестровье находится как бы особняком в этой в перечне этих проблем.
А почему?
Ну, во-первых, в той же Нагорном Карабахе, в той же Абхазии существует четко определенная группа интересов, которые определяют все дальнейшее развитие. И оппозиция возможна, если происходит или передел собственности, или личностный конфликт. Соответственно, происходит смена ставки Кремля с одного политического игрока на второй. В Приднестровье, в силу того, что существует разнообразная масса, целая мозаика разных интересов, региональных, нерегиональных. Приднестровье даже пытается играть свою игру в Молдове, финансируя или поддерживая разнообразные политические движения или взаимодействие, скажем, с более радикальными представителями гагаузских политических сил. И, собственно, в этой ситуации вот эта мозаика интересов, она позволяет выработать определенную прозрачность для игроков, создать какие-то правила игры. И эти правила игры удерживают от репрессий прямых, от жесткого политического давления, от политических расправ и прочее.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир Александрович, да, да. Уважаемый Виталий, уважаемый гость. У меня заметка по производственной методологии. Вот в свое время Карл Каутский уже пытался устранить анархию капиталистического производства путем слияния картелей в сверхтрест.
Подождите, а это опять непонятно. При всем моем уважении к господину Каутскому.
Будьте просты. Виталий, да, я да. Очень быстро поясню. Но жизнь показывает реакционную сущность такой теории, о чем свидетельствует вмешательство в России в производственные дела, отмеченные, кстати, нашим уважаемым гостем. То есть это в конечном счете свидетельство об отрыве экономической политики от производства. Вот это то, что я хотел отметить. Спасибо.
Вот я хочу вам сказать, что господин Смирнов 15 лет руководит Приднестровьем, потому что он совсем на другом языке разговаривает с населением, хотя он, в принципе, тоже мог бы при желании процитировать Каутского, наверное.
Я думаю, да. То есть степень образования Смирнова и его готовность учиться, она, в принципе, поражает. Я неоднократно с ним общался, институт отметил, что с каждым разом человек, во-первых, не только читает и интересуется политической литературой, но и разбирается, что немаловажно.
Но слушайте, понятно, что ты имел в виду. Да, он говорил о том, что Россия фактически пытается себе присвоить Приднестровье, не присвоить, но там купить, но тем не менее стать хозяином приднестровской собственности. И
да.
Это не может привести к положительным результатам.
Ну, во-первых, естественно, что Россия фактически сейчас является монопольным игроком на рынке собственности в Приднестровье. И большая приватизация, которая сейчас готовится, она готовится под российские интересы, под интересы российских компаний. И правительство России, власть в России, она заинтересована в продвижении этих компаний на Приднестровье, и приход, и укрепление. И будет настаивать на признание Молдовы результатов приватизации. Удивляет другое, удивляет пассивность Украины в этой ситуации. Вместо того, чтобы активно принимать участие в процессах приватизации и активно играть на приднестровских рынках, входить туда, мы отказываемся, создаем себе же проблемы, потом героически их преодолеваем. Такой какой-то комсомольский принцип работы в Приднестровье. Значительная вина за наши провалы и вытеснение из Приднестровья я возлагаю на наш МИД и лично на Бориса Ивановича Тарасюка. Но это уже другая история.
Да, это уже совсем украинская история, конечно. Послушаем еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Андрей.
Да, здравствуйте. Андрей, откуда вы?
Я из Подмосковья.
Да, говорите.
Дело в том, что сейчас минут...
Да, вы вот радио выключите. Если вам не трудно, никого не цитируйте.
Да, я не буду. Я просто, знаете, я слышал, что я сам служил в армии в Тирасполе еще в советские времена. Вот. Я, в общем, знаю, что там живут и украинцы в Приднестровье, и русские, и гагаузы, и молдаване. Ну, многонациональная эта республика, да? Но нам говорят вот все время, я вот в российской прессе, по телевидению, что там, в общем, ну, большинство населения, оно относится к России лояльно и дружелюбно.
Ну.
И поддерживают, в общем, Россию. Да? И интересы, в общем, экономические совпадают в какой-то мере, да, с российскими интересами. Я имею в виду приднестровцев. Чтобы, ну, российский бизнес там, ну, входил туда, да. А молдавское руководство в силу определенных, значит, причин, оно, ну, естественно, не поддерживает это, да. А если вот, например, сделать так, как было после войны в Восточной Германии, в смысле в Германии вообще, в общем, разделить как бы все Приднестровье на зоны влияния, например, российскую, молдавскую и украинскую.
А это вот видно, Андрей, что вы там действительно служили в армии. У вас такой подход совершенно как вот гарнизонный. Здесь будет наш гарнизон.
Вы меня не поняли. Вы не поняли. Не по географически территориальному принципу.
А по зону влияния. Я понимаю, по принципу экономического влияния.
Да.
Это вот господин Кулик, наверное, бы даже порадовался бы вашей идее.
Почему? А почему нет? А почему?
Мне не нравится.
А почему нет? Чем конфликтовать с молдаванами, вот. В смысле, да, с Молдавией?
Вот я вот, вот удивительно, да, вы здесь собрались, там русские и украинец, да, и готовы делить несчастную территорию этой маленькой страны, Республики Молдова, но, господа.
Ну не так, примитивно.
Ну по су, как не так, вот так? Это же...
Ну почему? Время... Нет, не делить, торговать, и на взаимно выгодных условиях. Мы, Приднестровье, все равно силой не захватить, ну, Молдавии.
Да, я понимаю, да.
Вот, а если, например, Россия предоставляет какие-то, ну, выгодные, договаривается, например, с Молдавией на тех условиях, что молдавский бизнес может иметь какую-то свою, ну, нишу, скажем так, в Приднестровье. Почему нет? Россия будет гарантом на территории Приднестровья молдавского бизнеса. По-моему, это Молдавии не так уж и будет и невыгодно.
Понятно, да, господин Кулик, видите, у слушателя прямо программа есть, такой план Козака-2 да. называется.
Кстати, очень напоминает те инициативы, которые сейчас Кишинев предложил в Москве.
То да, есть, действительно.
Признание собственности в обмен на сокращение политической помощи Приднестровью. И усаживание силы фактически эти раз стал переговором на выгодных Молдове условиях.
То есть мы признаем то, что обмен, вы купили, а вы не признаете их
да,
государство.
Да, да, фактически вот такой торг. Но необходимо понимать, что ведь я не считаю, что приватизация является выходом из ситуации, и признание собственности является тоже выходом из ситуации. Наоборот, в Приднестровье долгое время существовала социальная модель, которая сейчас реализовывается в Беларуси. И если посмотреть на уровень зарплат, пенсий живущих в Приднестровье, он на порядок выше, чем в Молдове. Я не говорю о эквиваленте в суммах, но я говорю о потребительской корзине. Тот выбор товаров и те цены, которые существуют в Приднестровье, они ниже, чем цены и набор товаров в Молдове. И уровень жизни в Приднестровье выше, чем в Молдове остальной. И это необходимо было учитывать. И это было достигнуто путем существования достаточно большого государственного сектора экономики и тем социальным обязательствам, которые несло Приднестровье перед своими гражданами. И фактически, если этот торг приведет к разрушению этой системы, окончательному разрушению, окончательной приватизации, то это приведет к социальному взрыву. Я думаю, что это должны понимать в Тирасполе, и они всячески опасаются. Отсюда фактически вот этот ежемесячный 10-миллионный кредит, который в основном идет на погашение социальных обязательств. Естественно, что как только этот инъекции будут прекращены, государству придется где-то изыскивать средства. В условиях фактической блокады и непоступление легальных, нелегальных финансовых влияний, естественно, что Приднестровье задохнется. И я думаю, что вопрос именно не в торговле, а вопрос в сохранении хрупкого мира, который есть в Приднестровье, и цивилизованном решении этого конфликта. Потому что, снова подчеркну, приватизация не решает проблемы. Собственность не решает этой проблемы.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Здрасте, да, говорите.
Алло.
Это вы, да.
Да, что-то отдает звук.
Ну, послушайте.
Александр, Москва.
Да, не отдает, это не страшно. Главное, чтобы было слышно.
Так вот, у меня вопрос такой. Прежде всего, Молдавия, как известно, входила в 40-м году в Приднестровье, а не наоборот. И отказавшись признавать этот факт, они сами отказались от Приднестровья юридически. А что касается того, что Приднестровье не может существовать в составе России, как Калининградская область, но почему же? Западный Берлин сколько лет существовал посреди ГДР? Я думаю, Приднестровье с гораздо большим успехом сможет существовать. Вот.
Это... Да, да, понятно.
Я хочу спросить, а почему, собственно говоря, Россия не может присоединить Приднестровье? Нам что из-за этого? Кто-то войну объявит? Или ООН, где у нас право вето, введет против нас санкции? Или Европа, сидящая на нашем газе, откажется с нами торговать. Максимум все ограничится какой-нибудь очередной поправкой веника в Америке, да визгом в западной прессе. Мы это переживем. А выгоды будут для России очень большие. В частности, это будет хорошим ошейником для Украины, чтобы не рыпалось.
Вот целая, я бы тоже сказал, такая большая внешнеполитическая программа, Александр.
Ну, во-первых, к счастью, это реализовать не удастся России, я думаю, что Кремль это понимает, потому что это не ограничится веником и визгом, это ограничится большими проблемами для российского политического руководства, поскольку российское политическое руководство всячески пытается интегрироваться в мировую политику, а именно стать частью так называемых глобальных политических личностей или игроков, или как можно назвать по-другому. Фактически, российский это бизнес, он по большому счету сейчас становится транснациональным. И здесь создаются определенные схемы, где уже речь не идет там, о Путине или кем-то еще. То есть,
да, самих проблемах государственности как таковой.
Естественно. Проблема сокращения того, что мы называем суверенитет. И да, я думаю, что последствия, если подобный волюнтаристский шаг будет, все-таки пойдет Российская Федерация в той или иной мере, он будет существенным. Это будет не только дипломатические акции, но и экономические. Это будет эскалация напряженности, это будет сужение присутствия России во внешнем мире. И те негативные последствия для Российской Федерации, они будут необратимы.
Самое главное, непонятно ради чего.
Да, ради чего? Потому что миллиард для «Газпрома» — это не такие большие деньги. Тут та прибыль, которая приносит западный рынок, она на порядок, даже на 20 порядков, на 100 порядков больше, чем вся стоимость Приднестровья вместе взятых на 10 лет вперед. Это во-первых. Во-вторых, по поводу, скажем, существования вот таких эксклавов. Ну, я бы не сравнивал Западный Берлин с Приднестровьем. Западный Берлин имел определенный статус, во-первых.
Не входил в состав
никого. Не входил в состав ФРГ, не входил в состав ГДР. Это, во-первых. Во-вторых, статус признавался и той стороной, и Востоком, и Западом. И советским блоком, и Западной Европой, и Западным миром. И естественно, что такого статуса нет в Приднестровье. То есть Приднестровье не признано, подчеркиваю, даже Российской Федерацией. И я думаю, что в ближайшей краткосрочной перспективе и не будет признано Российской Федерацией, не говоря уже об основном мире. И с этого необходимо исходить в построении своих концепций в отношении Приднестровья.
А самое главное, что возникает вопрос о Приднестровье, это само, на самом деле стремится именно присоединиться к России. Я не убежден, потому что там есть такое вот желание.
Ну, как сказал референдум...
Я имею в виду политической элиты, не у населения. У руководителей региона.
Руководители региона есть определенный пиетет перед Россией, естественно, но это не значит, что политическое руководство, политическая элита видит себя в составе Российской Федерации. Потому что лучше иметь синицу в руках, чем лебедя в небе. И я думаю, что в Тирасполе это понимают, особенно если учитывать, что интегрируясь в Россию, теряется определенная доля суверенитета, как власти. Имеется в виду в кавычках суверенитета, и свобода экономического маневра. То есть регион, если такое произойдет, он будет субординирован под определенные общегосударственные российские, скажем, если Приднестровье присоединится к Украине, это украинские схемы. И естественно, что в этом не заинтересованы ни экономическая элита, ни политическая элита, потому что это потеря власти, потеря своих доходов. Соответственно, о таком пророссийской риторике, риторике его присоединения к России, это больше политический трюк, чем какая-то реальная перспективная программа, позитивная программа.
Я думаю, что успеем еще ответить. Слушатели, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да, представьте,
пожалуйста. Владимир, Москва. Мне очень хочется пару слов сказать господину, который мечтает аннексировать Приднестровье. И таких у нас, к сожалению, немало. Пусть вспомнят 30-е годы, когда гнались за присоединением новых республик, а получили в ответ кровавую кашу Второй мировой войны взамен. Пусть эти уроки не проходят для этих господ даром. Читайте Виктора Суворова, пожалуйста. Спасибо.
Нет, можно не читать Виктора Суворова, можно, между прочим, прочитать протоколы Лиги наций, из которой Советский Союз был исключен. Между прочим, за агрессию против соседей. Это было после войны в Финляндии, насколько я помню, да?
Ну, я бы вообще не касался, скажем, Суворова.
Да, я говорю о исключительно международных документах. Да.
Что касается каких-то уроков, ну, необходимо отметить, что да, построение Советского Союза, становление его как Федерации национальных республик и национальная политика, которая вела в Советском Союзе, привела к возникновению Приднестровья, потому что фактически это наследие вот той национальной политики, которая существовала в Советском Союзе. Точнее, деформирование, которое произошло с этой политикой в Советском Союзе под конец. И необходимо отметить, что вот предыдущий слушатель говорил о том, что Молдова присоединилась к Приднестровью. Можно вспомнить и другой случай о том, что существовала Молдавская автономная Советская Российская Республика в составе Украины со столицей в Балте. И по большому счету Приднестровье находилось в составе Украины.
В Балте, да не в Тирасполе
была столица? В Балте, да? В Балте, Одесская область. Это первая столица Молдавской ССР. И если уже так говорить, то Украина куда более может претендовать на Приднестровье, чем Российская Федерация.
Потому что вот именно после создания Молдавской Советской Социалистической Республики, значит, вот эта вот территория, которая по Конституции была частью территории Украины, и
до
40-го года, и Конституция Молдавской Автономной ССР была частью, по-моему, Конституции Украинской ССР, да. Да, она была передана новой Молдавской ССР. Да, ну, вот на этот счет есть соответствующие там, договоры. Это, по сути, международные договора, потому что Советский Союз свои союзные республики рассматривал практически как субъекты международного права.
Естественно. Ну, создание самой Молдавской ССР — это достаточно забавная история. То есть она была создана под Котовского, который оказался после гражданской войны и во время НЭПа без должности и без влияния. Но я думаю, что это был позитивный шаг в плане создания вот государственного образования, потому что все-таки существуют определенные отличия Молдовы как региона от Румынии. Молдова имеет более древнюю историю, чем Румыния как таковая. И на этом этапе это был достаточно прогрессивный шаг, и создание Молдовской ССР, и потом формирование Молдовской ССР.
Видите, как нас далеко завела эта история, и нас, и слушатели, которые тут цитировали классиков социал-демократии в нашей программе, и старались вообще понять, что произойдет уже с помощью таких вот серьезных инструментарий, это на самом деле показывает только одно, что Приднестровский кризис, это на самом деле не такая локальная вещь, которая может показаться такая мелочь, а серьезная международная проблема, которая даже людей заставляет самих искать какие-то выходы из ситуации. Я думаю, что точно так же должны они быть найдены в Кишиневе и в Тирасполе. Я благодарю нашего гостя, украинского политолога Виталия Кулика, за участие в этой программе. Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Хасхаков. А сейчас, по окончании программы, в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Россия отказалась обсуждать дело Козулина в Совете Безопасности ООН. В Польше отмечают 25-летие введения военного положения, действующего почти 2 года. В Москве прошло награждение лауреатов премии «Дебют». Репортажи на другие актуальные темы, новости экономики, науки и спорта в нашем эфире в 12 часов по московскому времени. Всего вам доброго, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.